Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Вы присоединились уже к нашему стриму на YouTube. У нас есть канал «Говорит Москва». Там есть картинка. Я сегодня в корпоративных цветах. Заходите, посмотрите. Вот, можете там писать сообщения в чат, и я их тоже увижу, если вы вот хотите поучаствовать. Я хотела начать с главной новости дня. Это возможные ограничения, которые нас настигнут и постигнут в виде нерабочих дней, которые, вероятно, будут объявлены. Сегодня было предложение Голиковой, ее поддержал Мишустин, и завтра, видимо, примет решение окончательно президент. Предложение следующее. С 30 октября по 7 ноября сделать нерабочие дни в Российской Федерации, а в отдельных регионах из 23 октября. Но 23 октября – это суббота, то есть это и есть, в общем, уже нерабочий день, если так я внимательно и правильно смотрю на календарь. Вот. Просто ситуация критическая. Там количество, например, умерших врачей официально, вот, которые на работе и так далее, в 2020 году, значит, оно составило что-то чуть более 400 человек, а за 2021 год уже, который еще не кончился, уже 1100. Вот. И, ну, вот это такая, например, статистика, это от Андрея Макарова. В 2020 году от коронавируса погибло 485 врачей, если быть точными, за весь 2020 год, а за 6 месяцев 2021 года 1100. Да, кое-какие регионы, Мария Эл, вот сейчас у нас новость появится в телеграм-канале, вот, да, она уже появилась, приостановили плановую медицинскую помощь на фоне коронавируса, да, это потому что мощности все направлены на борьбу с коронавирусом, а плановая помощь оказана быть не может, потому что задействованы ресурсы. То, о чем говорилось, надо было прививаться максимально быстро всем, носить маски абсолютно всем и, ну, соблюдать дистанцию. Ну, там вы все это знаете. Про перчатки не знаю. Вот единственный вопрос, да. Сейчас их не обязательно даже в Москве носить. А так это мало кто делает. Глава региона Александр Евстифеев сообщал, что свободные койки в республике для пациентов с COVID-19 закончились. Резерва для расширения фонда нет, Мари-Эл. Ну и вот, ну что, наверное, будут их куда-то везти. Ну куда, да, тоже начинаются вопросы. В Москве есть отдельная своя история. Непривитые москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим с 25 октября по 22 февраля. Не знаю, говорили ли вы ваше старшее поколение привиться, привились они у вас или нет, но я была лично свидетелем такой сцены, такого диалога в поликлинике. Я пришла там, ну, по каким-то своим делам. И, кстати, пою оду вот этой всей системе ЕМИАС московской, где ты через телефон записываешься, ты приходишь, ты дольше, реально дольше 10 минут там не находишься. Вот, и точно по времени заходишь. Но, тем не менее, тех 10 минут мне хватило, чтобы увидеть двух женщин в возрасте, уже таких, уже пенсионеров, которые обменивались мнениями насчет вакцинации. И мнение у них было однозначное у обеих. Оно было четко против. И они вспоминали, что какая-то семья полностью там умерла. Это известный случай, да, когда там на самом деле они, во-первых, не допривились, и умерли они не от прививки, а от коронавируса, который их все-таки настиг, а первая компонентная их не смогла уберечь. Но это же, понимается это ровно наоборот народом, то есть глубинным народом, который против. Вот, которые вот сомневаются. Это как бы такая экстремальная критичность мышления, которая работает во вред. Вот. Я хотела у вас спросить, планируете ли вы какие-то мероприятия в этой связи, чем вы занимаетесь, и что такое эти нерабочие дни для вас? Я могу вам сказать, как мать и как женщина, что я больше всего боюсь, что отправят детей раньше времени на каникулы. Вот этого я не хотела бы. Точнее, не то, что... Нет, я даже не знаю, чего я боюсь больше. Каникул или я боюсь ухода на удаленку с обучением. Потому что когда несколько детей... Это хорошо, если у вас обеспечено все там компьютерами, этими наушниками и, значит, всей этой инфраструктурой, да, там интернет не падает и так далее. Как только вы сажаете несколько детей в одном помещении, они одновременно они занимаются, это начинает напоминать колл-центр. Они начинают друг другу мешать. В общем, это тоже проблема. 7373948, слово вам. Сейчас начинаю принимать звонки, читать чат в трансляции. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Алексей, Москва.
Да.
Я привит, моя семья привита. Ну, знаете, вот такой вопрос, может быть, он и у вас возникал. Я не химик, не биолог, многого не знаем. Но аналитически мыслить мы можем, вот анализировать. Смотрите, вот первую волну, когда еще до появления прививки, сколько у нас там, по-моему, 11-12 тысяч болело на всю Россию, и смертность была в десятки раз меньше. Вторая волна, тоже еще вакцина не была так сильно, да, ну, внедрена, да, в общество. А сейчас, посмотрите, сколько переболело людей, они же тоже приплюсовываются. Сколько мы привились уже, там, говорят, порядка 40 с лишним миллионов. И все равно болеем, 30 тысяч заражается в день. Я просто не пойму, откуда эти даже вот люди уже берутся. Или просто мы чего-то не знаем.
Все еще берутся. Ну, у нас много людей. Сейчас перепись как раз идет, кстати, к слову сказать, да? Но вы поучаствовали в переписи? Мы пересчитаться с вами должны. Вы знаете, давайте я вам по секрету скажу. Я тут пыталась онлайн пройти перед всеми, открыв компьютер со всеми паролями на госуслуги, хотела пройти перепись. И давайте я честно вам скажу, я не смогла этого сделать качественно, потому что там есть момент, где тебя спрашивают про недвижимость, с кем ты живешь и как долго ты там живешь. И если ты начинаешь перечислять, что я живу там, и у меня пятеро человек со мной, допустим, да, вот, к примеру, у вас многодетная семья, не дай бог, или наоборот, дай бог, да, допустим, вы не один, и эти опросные листы предлагают вам описать всех, кто с вами, понимаете? Вы как бы за них нормально рассказываете, кто они, как долго они тут живут, жили ли они за границей, какими иностранными языками они владеют. Вот это я сижу и зависаю, думаю, вот у меня старшая дочь владеет.
Вас, правильно? Все равно не зависит.
Да, да, до себя я даже не дошла, мне кажется. То есть я на самом деле запуталась, при том, что я уже зрелый человек, вот, который, ну, вот я люблю, на самом деле, вот эти все, разбираться вот с этими делами всеми. Я запуталась и поняла, что я либо должна ждать какого-то переписчика, либо идти в МФЦ. Там тоже со твоих слов могут записать, заполнить опросный лист. Я, наверное, сделаю так, потому что я не смогла через госуслуги это сделать. Вот мы с вами пересчитаемся. Поучаствуйте, ладно? Да. За это квартиры не дают, конечно, но надо, мне кажется, все-таки науке помочь.
Понять, сколько нас.
Конечно, сколько нас, вообще, кто мы, на каких языках мы говорим, какие родные у нас языки и так далее. Все узнаем точно. Спасибо вам большое за звонок. Вот. Но видите, как у человека сомнения. Казалось бы, столько уже привито, уже в Москве половину привили, уже коллективный иммунитет, и тем не менее. Смотрю, что вы пишете в трансляцию. Опять начинается, опять ограничения докладные. Да, Коля, так все детство пройдет. Дети ждать не будут, они растут. Опять сейчас наложат ограничения на театры. Только запланировали ставить спектакли в театре, точнее, уже играть их. Это, видимо, из театральной среды человек нам пишет. А я, да, я оплатила эти свои занятия стендапом, не знаю, что теперь будет. Но там это для узкого круга, надеюсь, они еще не отменят. Я привита, но с другой стороны, надо же беречься, даже если ты привит. Вы понимаете, в чем дело? Даже если вы ревакцинированы, ну, не надо лишний раз ходить в транспорт, не надо лишний раз ходить в кино, надо этого избегать, надо продукты заказывать удаленно. Ну, в общем, короче говоря, избегать людей. А мы так друг по другу с вами соскучились. Плохо, что медики не умеют себя обезопасить от коронавируса и вылечить, пишет Лариса Колоскова. Я могу сказать, что один мой коллега бывший, Володя Мукартчан, написал у себя, что вы, наверное, видели, такую смешную написал пост, вы, наверное, видели бортников, облепленных пчелами. Что-то он еще кого-то в пример привел. А меня, говорит, вчера прививала медсестра без маски. Вот такие вот бывают, когда профи не боятся ничего. Такие тоже есть, да. Есть народ, а есть другой народ. Да, когнитивная ошибка. Не было прививки, умирало меньше. Есть прививка, начали помирать как мухи. Значит, прививка плохая. Это называется логикой. Привет, пишет Дуглас. Да, всем привет. Звонки дальше. Что мы будем делать? Мама, что мы будем делать? Эх, когда наступит холода. Алло, здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Давайте мы вот как с вами поговорим. Я привитый, себе привитая, я ревакцинированный. Своим знакомым, когда говорю насчет ревакцинации, предварительно послушав по телевидению, радио председателя правительства Мишустина, что независимо от количества этих показателей этих титров, все должны ревакцинироваться. Я не путаю ничего.
Все правильно.
Все правильно. Я говорю знакомым, надо ревакцинироваться. Они мне говорят, а у меня показатели, у меня титры. Я говорю, слушайте, говорит Москва, слушайте специалистов, слушайте председателя правительства насчет титров, что это ничего не значит. И вы согласились с ними. Они мне в противовес говорят, а вот пресс-секретарь Путина сказал, что Путин ревакцинироваться пока не будет, так как у него высокие титры. И поэтому они не идут.
Так, вы хотите сейчас под сомнение поставить, значит, чтобы мы с вами начали ставить под сомнение высочайшего пресс-секретаря? Мы этого не станем с вами делать. Но...
Нет, нет, обождите.
Но он пресс-секретарь.
Мы обсуждаем вопрос.
Почему? Ну, почему мы должны смотреть? Ну, я поняла. Ну, может, мы не знаем. Может быть, там не все рассказывают. Может быть, Владимир Владимирович переболел. Я не знаю.
Мы
вообще ничего не знаем.
Нет, ну, может быть, мы ничего не знаем, и нам не надо.
И нам не надо. Нам нужно думать только о себе. Главное, самое первое, это про себя случайно не помереть.
А мы не должны думать.
А?
Он же о нас думает.
Ну, он думает о нас. Ну, смотрите, вы знаете, что квартиру...
И я о нем
думаю. Спасибо вам большое.
Я за него беспокоюсь.
Это очень обнадеживает. Я вот беспокоюсь, что по две квартиры в неделю каждую среду разыгрывает Собянин, 10 штук квартир, а я уже все пропустила поезда, понимаете, у меня уже нет шансов.
Я тоже пропустила все
следующий раз теперь, мне уже в следующий раз теперь зимой, и я еще не выбрала чем. А вы чем будете в следующий раз прививаться?
Вы ревакцинировались?
Конечно. Но я спутником В, а теперь вот я думаю, пивак Корону попробую зимой.
Нет, у меня вот этот однокомпонентный.
Лайт, да?
Нет, выслушайте. Когда я пришел к врачу, они посмотрели, что я вакцинировался спутником. Они говорят, вакцину надо менять. И вот этой однокомпонентной ревакцинировали меня. Других вариантов у меня не было. У вас есть варианты?
Не знаю.
Вы приходите в поликлинику, а вы придите, узнаете. Там выбора вам не дают.
Ну, а вы от гриппа уже вакцинировались? От гриппа. Пока грипп не пришел, надо вакцинироваться.
В пятницу буду вакцинироваться.
Какой вы молодец, Михаил Иванович. Спасибо вам большое. Здоровья. Вам здоровья. Все. Мы с вами полностью, значит, практически будем считать, что сделали все возможное. Вот несправедливо поступает правительство Москвы. Разыгрывает квартиры среди свежевакцинированных. А я ревакцинированный, и останусь без наград. Хочу еще одну столичную квартирку, помимо трех имеющихся, пишет усомнившийся Макар. А вам... Да, не надоело ли вам эта чушь? Нет, конечно, нет, это не может надоесть, это как огонь. На него можно смотреть бесконечно. Читаю ваши сообщения в Телеграм, и, кстати, я слежу за тем, сколько человек смотрит трансляцию. Приходите смотреть трансляцию. Так ведущий понимает, насколько популярна его программа. Понимаете, в чем дело? Вы заходите на YouTube, набираете «Говорит Москва», а там сейчас в эфире идет трансляция. Вот на нее туда заходите, ставите лайк. Там в это, как это называется? Внизу! Как нет? Ссылка в описании, ссылка на мой телеграм-канал. Тоже я там его не сильно веду, но я пока раздумываю над концепцией, но я приглашаю всех подписываться. В Петербурге вообще ничего не развивается, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Как это ничего там не развивается? Там что-то развивается, дорожная сеть. А у меня отпуск с 1 ноября, а я уже билеты купила, лишь бы перелеты не закрыли. Вот так вот. А мне пишут тут, кстати, у меня в чате, в телеграм-канале, написали, что в Сочи раскуплены все забронированы все отели. Там сейчас бархатный сезон, я не знаю, что там сейчас в Сочи. Хорошо там сейчас будет, да? Там сейчас самое то, как будто бы летом там сейчас. Ну, нет, ну, как повезет, но тем не менее говорят, что забронировать просто невозможно, и скриншоты прикладывают с букинга или откуда-то там. Еще по поводу школы. МЭШ не работает 2 дня, пишет Елена. Учителям срочно рассылают памятки по Teams. А, и это еще не дистант, а только несколько классов закрыли по контакту. То есть контактные заболели. Это, конечно, досада из досад, пишет Виталий Фили. Я-то привился первый раз в феврале, ревакцинировался в августе и все пропустил. Непонятно, третий раз колоться надо. Все надо, Виталий, но не чаще, чем раз в полгода. Нам же последняя информация такая у нас с вами, свежая, официальная. Раз в полгода. Ну, там уже с врачом можно пойти проконсультироваться, как раз через ЕМИАЗ записаться, посидеть чуть-чуть, послушать бабулек, что они там думают по поводу вакцины, и, значит, идти. Виталий из Филиппи. А, да, это мы прочитали. Саша Зум. Коллега на работе первоначально вакцинировался спутником. Спустя 6 месяцев ревакцинировалась Pfizer, так как у нее открыты все визы, и все равно недавно заболела. Ну, что я могу сказать, молодец. Ну, что вакцинировалась, раз заболела, плохо. Надо лечиться, и вы помните, что вакцина никакая не... Ох, устала я повторять. Это же не бумажка, не броня против болезни. Это просто... как сказать, тренировка иммунитета, чтобы он лучше среагировал, когда болезнь придет. Она не защищает вас, что вы не заболеете. Вы заболеете, скорее всего. Но, может быть, легче пройдет это все. Не будет осложнений потом. И потом эти все осложнения, такая муть, через некоторое время у вас там какой-нибудь артрит начнется, и вы потом будете думать, это было связано с вашим заболеванием там, вирусным предыдущим, или это само по себе время пришло вам уже заболевать этим всем. Непонятно. Дети не вакцинируются, не болеют, но везде бегают и заражают взрослых. Скоро останутся одни дети. Надо разыгрывать квартиры в Москве, в регионах. Тогда толпа пойдет вакцинироваться. Это правда, Лизон. Я уже это тоже предлагала. Здесь уже все поняли, кто в Москве живет. А вот как тот, кто мечтает. Сомневаться, анализировать, это нормально для честного журналиста, Анастасия, пишет Джордж. Заполнил электронную анкету на 4 человек без проблем за 20 минут. Сермит 65-й пишет. Правда, при этом я не вел прямой эфир на радио. Есть древняя русская пословица: если ехать за рулем и при этом целовать девушку, то ни то, ни другое хорошо не получится. Но я, дело в том, что ужас в том, что я вернулась к заполнению этих опросных листов уже после эфира и не смогла это сделать до конца. То есть я так и не поняла, о ком я пишу. То есть я в какой-то момент начала спотыкаться на вот этих моментах, кто где когда жил там. А если там, например, супруг давно еще в советском детстве жил за рубежом, то что, надо ли это отмечать или не надо? Я не очень понимаю. Так, сегодня спрашивал у шведов, как у них дела, пишет Юрий Р. Так никаких ограничений уже нет, но народ на все смотрит с опаской. В универе стулья ставят на 2 метра, а у нас 10 жизней. Давайте соблюдать рекомендации медиков, наконец. А что делать будут на каникулах? Да куплю какой-нибудь убитый советский усилитель и займусь реставрацией. Чем же занимается Юрий Р? Какой реставрацией? Как так работает, что в России 30% привито, а в США 70%, а при этом смертность одинаковая? Паша Дисциплин пишет. А смертность одинаковая по абсолютным цифрам или по относительным? Вы какие цифры сравниваете? Так, 7373948, давайте закругляться, а у нас много всего сегодня с вами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, я вот вас слушал, сказали, что в прошлом году 400 врачей умерло.
Почти 500, 481, да.
Да, а в этом году уже 1000. Да. Ну, а врачи-то они однозначно все привитые должны быть. Значит, что получается, что прививка, она неэффективна получается, действительно, вот по этим цифрам получается, что прививка неэффективна.
Ну, так вы... Нет, во-первых, ну, прививка никакая не гарантия, что вы, простите, что вы, ну, что с вами ничего не произойдет, это первое.
Нет, прививка должна быть гарантией, потому
она
что...
Она не может... Прививка... Вообще вам никто ничего гарантировать не может. Вы
Нет, вот была прививка от оспы, и благодаря этой прививке оспа, как болезнь, она исчезла. Понимаете, прививка — это должна быть гарантия, то, что вы не заболеете. Ну, сейчас, получается, прививка никакая не гарантия.
Ну, смотрите, нет, она, ну, представьте себе, врач, который в красной зоне работает и постоянно контактирует с возбудителем.
Привит. Нет, да. Врач, он привит.
Да, он привит. И Денис Проценко переболел, менее, вы же помните?
Тем не менее, умерло больше, чем в прошлом году.
Это значит, что больше задействовано людей. Это не значит, что прививка плохая. Понимаете? И это значит, насколько опасный вирус еще. Вот что это значит. Но в любом случае, если бы не было прививки...
Вирус опасный.
Давайте по-другому на это посмотрим. Вас как зовут? Еще раз напомните.
Меня Евгений зовут. Евгений. Там написано, кстати говоря.
Что?
У вас должно быть... Там помечено Евгений.
А, ну нет, не до того, вы о себе так хорошо думаете. Я уже не вижу, что там помечено. Смотрите, вот просто представьте себе, что если бы не были они привиты и не были бы не соблюдались бы там меры предосторожности, то умерло бы не тысяча, а 10 тысяч.
Это гипотетически вы сейчас говорите.
Да не гипотетически,
мы знаем,
сколько людей работает. Нет, они получают деньги.
Может быть больше, может быть меньше, нет. Это можно сейчас гадать. Мы сейчас по факту говорим, что есть факт, что в прошлом году 500, а в этом году 1000.
Просто больше людей все задействовано. Да, спасибо большое. Ну, у нас, я запланирую, пожалуйста, приглашу специалиста, давайте, врача. Хотите? И, ну, до конца недели устроим такую встречу, и эти все вопросы давайте поднимем со специалистом. Я в этом смысле, конечно, Дзяньху, человек рек и воды, который просто пересказывает то, что слышал, то, что видел, да, может читать новости, выбирать темы, но вот по цифрам и по тому, как работает вакцина, у меня есть какое-то приближенное, да, представление, но давайте все эти вопросы зададим тогда кому-нибудь, кто компетентен на них отвечать. Настя, черный юмор, пенсионеры не... О, боже мой, нет, не хочу. Не прививайтесь, помогите пенсионному фонду. Нет, это дурацкий юмор, не будем. А Вячеслав, чем больше люди, плохо понимающие в проблеме, говорят о вакцинации, тем хуже. Доверьте тему экспертам. Рассуждение о гарантиях только усугубляет мысли о неэффективности у неосторожного, у настороженного народа. Анатолий, им бесполезно что-то доказывать. Победили массовостью, смекаешь, пишет. Да, так. Ну, и от ОСПА, кстати, поголовно прививали, никого не спрашивали, замечает Григорий, совершенно верно. Если сейчас поголовно начать прививать от коронавируса и никого не спрашивать, то может тоже какой-то эффект быть другой совершенно. Так, значит, тут какие-то у нас в чате на YouTube обсуждения, надо было или не надо было кому-то брать отвод. Ну, давайте, давайте, знаете что, давайте поговорим о том, чем занимаются наши дети, да, и как они учатся, и чему они учатся, да, давайте. А уже про вакцинацию, про мнимый наш грядущий, это не локдаун, это просто вот такие вот выходные дни, ближайшие, скорейшие, мы поговорим и про коронавирус со специалистом.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, вы, конечно, слышали эту историю про Доту 2 и про победу команды. Кстати, даже Владимир Владимирович Путин ее поздравил, но, кстати, говорят, что в этом мире, и вот тут я призываю специалистов, которые игроки играют и разбираются в этом вопросе, подтвердите или опровергните, говорят, что там нет национальных команд. Ну, что там это не игра под флагами, как мы привыкли уже, как бы куда скатилась в итоге Олимпиада, хотя Пьер де Кубертен в своем уставе когда-то писал, что это не соревнование между странами. Но, тем не менее, все это свелось к соревнованию между странами. Там мы боремся за флаг и так далее. В мире киберспорта нет национальных команд. Может быть, я ошибаюсь, но это так пишут в интернете. Я читаю это. Поэтому в этой команде, которая называется Team Spirit, которая ворвалась в это соревнование International 2021, которое проходило, значит, по Dota 2, совершенно неожиданно вышла в лидеры и взяла эта команда призовой фонд, который огромный, и каждый игрок получил там в итоге по 3 миллиона долларов. То есть всего 18 миллионов долларов, их 6 игроков. Но там, говорят, 30% организаторам уходят или не уходят, потом они еще там какой-то налог должны заплатить. Но, тем не менее, это огромные деньги. Это дети, им там чуть более 20 лет всем. Они, чем это было удивительно, там драма, как в настоящем спорте получилось. Никто не ждал, что они победят. Это просто чуть ли там не дворовая, условно говоря, ну, она не дворовая, ну, вот такая вот как бы команда, которая должна была выступать против явных лидеров этой гонки в Доте. А Дота — это шутер, это стрелялка, где зомби против зомби. Там, кстати, можно и школы построить, и взорвать, и стрелять, и все, что хочешь в этом смысле. То есть, как с точки зрения пуристов, блюстителей чистоты нравов и так далее, это может быть не очень. Вот мы на YouTube тут показываем... О, отлично, спасибо большое. Показываем, как выглядит эта игра со стороны. Неразбирающимся человеку, может быть, сложновато в ней разобраться. И вот они... Неожиданно китайскую команду, которая все время была фаворитом, там такие прокачанные китайцы сидели, значит, что аж, значит, все думали, что они победят, и они такие признанные лидеры, их делает наша команда, из 6 человек, из них 3 граждане России, 2 граждане Украины, то есть это СНГшная команда. Продолжим рассказ и обсуждение после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. закрытый клуб Анастасии Аношко.
А мы продолжаем. Мне миллион человек написало, что Дота это не шутер, никакой это не шутер, это стратегия, стратегия. Ну, простите, посмотрите, это, кстати, характеризует то, как воспринимают как бы не игроки, да, а вот этот игровой мир киберспортивный, как бы начиная признавать его существование вообще в целом и начиная сомневаться в том, что правильно ли мы все там как-то пытаемся ограничивать вообще наших детей во времяпрепровождения перед компами и играми. Да, мы показывают, вот мне помогает тут наш звукорежиссер, поставил на трансляцию в YouTube, как это называется, это... Что это такое? Это не трансляция, это то, как выглядит вот игра. Игра, что такое Dota 2? Это компьютерная, многопользовательская командная игра в жанре мультиплеер онлайн батл арена, которая, значит, собственно, разработана корпорацией Valve. И там, значит, в чем смысл? Она изображает сражение на карте особого вида. В каждом матче участвуют две команды по 5 игроков. Они управляют героями, то есть персонажами, у которых разные там наборы способностей. И для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, то есть крепость. Ну, чем примечательна вот эта вся история? Тем, что наши вырвались в лидеры, хотя они не были там ожидаемыми лидерами. Один бизнесмен якобы поставил там полтора миллиона рублей поставил на выигрыш нашей команды, выиграл 44. Максим Кононенко справедливо обращает внимание на то, что призовой фонд, например, какого-нибудь Ролан-Гарос, там победитель получает сколько? 1 400 000 евро, да? А тут ребята эти все получили, вот, ну, в общем, сопоставимые деньги, и это уже не тот спорт, да, к которому мы привыкли, это не федерация, ничего, а это как бы вот такая вот кибер-история. На этой неделе будет другое соревнование по CSGO. Если у вас есть дети, которые играют, вы, наверное, знаете, CSGO — это Counter-Strike. Как правильно читать? Counter-Strike, Global Offensive. Это вот как раз многопользовательская игра, которую тоже Valve разрабатывал совместно с другой компанией. Это уже как раз... Ну, шутер прям очевидно, потому что я вижу тут стреляющего человека с ружьем, который является символом этой игры, игрушки. Значит, как и в остальных играх этой серии, игроки делятся на две команды террористов и подразделений специального назначения. Там меньше призовой фонд, поэтому про нее будет меньше разговоров, скорее всего, но мы там тоже, в том числе та же самая команда Team Spirit, тоже, я так понимаю, будет участвовать. Расскажите, спорт ли это? Кто играет? Я вижу, у нас полно людей, которые разбираются в этом вопросе. Надо ли ограничивать детей? Может быть, наоборот? Может быть, иди, Федя, иди, на вот эти деньги, я сейчас оплачу тебе этот клуб. Иди, ищи, собирай команду, начинай. Вот сейчас будет свободное время у нас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. В свое время как раз работал в одной из компаний, которая организовывала у нас в Москве подобные спортивные мероприятия. Плюс в свое время также был там пиарщиком компании, организации, которая команду создавала. Так что вы просто спрашивали про там национальный состав и так далее. Вот. Команда, которая играла против Team Spirit, это китайская команда, но при всем при этом акционером является Paris Saint-Germain.
То есть, а есть вот где-то обозначения, флажки какие-то ставятся, или это просто вот есть название,
да,
и
все? Да, конечно. PSG LGD, вы можете даже посмотреть, там есть эмблема Paris Saint-Germain, просто компании, которая заплатила огромное количество денег и развивала, собственно, этот бренд. И они там свои логотипчики, естественно, ставят.
А то, что это китайцы, мы тоже понимаем почему-то по логотипу.
Да, потому что LGD — это изначально китайская компания, они просто слились вместе, и вот появилась такая... То есть таких, на самом деле, организаций огромное количество и в России, и на Украине, вообще по СНГ огромное количество. Просто игроки там играют абсолютно, могут играть из разных стран. Это не проводит то же самое, что и футбол. Также покупают, также трансферы идут, то же самое. Такие же киберспортивные лагеря есть, где ребята тренируются не только играть, но они там проходят и медицинскую подготовку, и психологическую подготовку, и тренировки у них серьезные, массаж, простите, ради бога, есть у них. Это очень серьезная подготовка, но надо понимать, что конкуренция на этом рынке сейчас очень высокая, и просто так сказать ребенку, на тебе компьютер, играй, это, возможно, не очень...
Путь правильный. В никуда. Но это как, знаете, это давайте я с вами поделюсь. Сегодня я разговаривала с одной бабушкой. Ну, в смысле, она по статусу бабушка. Молодая, прекрасная женщина в возрасте, у которой одна из внучек говорит ей: «Бабушка, я хочу стать блогером». внучке там, не знаю, ну, не знаю, там 12-13 лет. И эта бабушка, она говорит, и там, вот когда к ней эту внучку привозят, она, значит, там забирает все эти гаджеты, она у нее там пытается книги какие-то, чтобы та читала, там, что еще там в советском прошлом, там, чем дети занимались. Вот, и она не, ну, она говорит, вот объясни мне, что это вот за, ну, типа, не опасно ли это, или что это такое блогерство, она же не, примерно не представляет, я говорю, ну, там сейчас они уже развелись, там у них много разных направлений, но, конечно, 99% рынка всяких этих, там, денег, контрактов забирает верхушка, топ, а основная масса сидит с оставшимся 1%, который делится на всех, и их нельзя считать успешными. То есть тут такая ошибка, как это ошибка? Нет, не ошибка выжившего, нет, это по-другому как-то называется. Но расскажите тогда, раз уж вы такой специалист и все в этом понимаете, да, во-первых, обращают внимание, знаете, на что? На то, что в моменте там до 2 миллионов зрителей одновременно вот этой трансляции бывало. Это так? Может,
да,
такое,
конечно,
быть?
Да, конечно. Да.
И при этом там ничего не падает, это так?
Да.
То есть позор, смотрю, позор нашим трансляторам этого футбольного чемпионата мира по футболу, да, который падал, который смотреть было невозможно.
Ну, я не знаю, как технически устроена трансляция чемпионата мира по футболу, но да, действительно, трансляции, тем более International, это вообще самое главное событие в мире Dota 2, надо понимать. Mm-hmm. Там много есть чемпионатов. DreamHack популярный, который вот мы в свое время даже в России организовывали, и другие чемпионаты более мелкого калибра, но The International – это самый главный, 18 миллионов долларов, вот ребят, которые выиграли, собственно, сейчас поделят между собой, частично там поделят еще компании, там, спонсоры и менеджеры, и получат там примерно по миллион долларов.
Каждый из детей получит по миллион долларов. Кстати, да. Ну, если шагать дальше и представить себе судьбу этих ребят, каждого отдельно, они как бы, это их работа, киберспортсмены, да, они никто больше ничем не занимаются обычно, или у всех где-то обычно есть прозапас какая-то?
Еще? Да, я знаком с достаточным количеством ребят, которые были своими киберспортсменами, а потом, ну, в силу возраста, надо еще есть понимать важную вещь. Когда ты киберспортсмен, твой самый активный возраст выигрывать, это примерно там от 18 до 24, грубо говоря, я сейчас точно не помню, просто потому что скорость отклика и скорость нажимания мыши и работы мозга, она гораздо выше. В 30 лет никто уже почти не становится киберспортсменом, ну, по крайней мере, там по CSGO и Dota 2, потому что просто наши скорости не те уже. Это скорее другие, это уже там, наверное, может, FIFA, там другие игры. Тем не менее, вот те, кто заканчивает карьеру, я там до сих пор общаюсь с одним из игроков, который сейчас просто менеджер команды и тренирует ребят, и они тоже выигрывают какие-то чемпионаты. Это вот стандартный путь. Кто-то уходит в игровую индустрию просто работать, потому что понимает, что это там интересная достаточно индустрия, и в ней можно зарабатывать. Сейчас активно развивается вообще игровой рынок. Так что никто не теряется точно.
Mm-hmm. Ой,
слушайте. Странно, не тратят деньги, вы знаете, не тратят деньги просто так. Вот сколько, ребят, я знаю киберспортсменов.
Вот я хотела спросить, да, вот эти свалившиеся внезапно вот деньги, как-то они никого, не получается, не портят. А почему? Они каких-то консультантов сразу приглашают? Или же надо как-то распорядиться?
Ну, надо понимать, что те, кто несовершеннолетние, получают эти деньги, и, конечно же, этими деньгами, ну, юридически.
Понятно, опекуны.
Я понимаю, родители заведуют.
Да, да.
А вот, если... А те, кто совершеннолетний, ну, ребят, действительно, вот правильно сказал кто-то из Team Empire, не помню кто точно, что там, я куплю папе машину, маме квартиру. Ну, то есть вот такие человеческие, на самом деле, желания, они действительно это делают. То есть я знаю, ребят, не буду называть команду на всякий случай, что если вдруг слушают.
Ну, да, да, да.
Они внешне, ну, просто подростки, они сидели на интервью, у них там сотни фотокамер их снимали. Нет, просто подростки сидят, веселятся. А куда вы денете деньги? Да не знаю, говорю, сейчас надо подумать, с мамой посоветоваться.
Так, тут вас ловят, у нас же прямой эфир, и нас слушают и говорят, раз вот у вас специалист, сразу вам вопросы как бы через меня задают. Напомните, как вас зовут, еще раз представьте.
Александр.
У нас на связи Александр, который занимался, вы до сих пор занимаетесь профессионально или уже отошли?
Нет, сейчас я актер.
Ага, вот так вот. Александр занимался организацией кибер, да, вот этих вот и команд, и соревнований, и так далее. Спрашивает вас LG, какой объем рынка, сколько происходит значимых соревнований в среднем? И вот, ну, вот такие вот общие вопросы. Сколько значимых, ну, по доте? Или вы, кстати, если вы были, организовывали эти соревнования, вы только по доте или и про другим тоже каким-то PUBG, там, не знаю, еще какие-то игры?
Нет, PUBG мы не занимались, мы занимались Dota 2 и CSGO, ну, собственно, DreamHack Moscow в... Сейчас боюсь соврать год, но это было лет 6-8 назад. Mm-hmm. Собственно, вот организовывала компания, в которой я работал. Я там был пиар-директором. Вот. Насчет рынка, я честно, я цифрами не занимался, потому что я в основном пиарщик. Mm-hmm. И я здесь сложно, вот про цифры мне вообще очень сложно всегда было разговаривать. Я знаю, что много. И как был киберспорт популярным, и там было очень много денег и вложений. Но, собственно, та история, когда вкладывались огромные инвестиции от наших популярных компаний, в том числе там как минимум Mail.ru и так далее. Ну, огромные деньги действительно туда шли. Сейчас я, вот, к сожалению, там я лет 5 уже не работаю. Я не знаю, как сейчас это обстоит с рынком, но, видите, популярность ни в коем случае не угасает.
Да, да, да. Ну вот, мы сейчас на CSGO чуть посмотрели на YouTube-трансляции. И тогда какой-нибудь финальный такой аккорд. Откуда там деньги? Это все-таки производитель вкачивает? Откуда они там появляются? Или появляются вот эти спонсоры, которые как вот спортивные другие виды?
Смотрите, все очень просто. Надо посмотреть, ну, если мы берем какие-то маленькие чемпионаты, можно просто посмотреть по спонсорству, и вы поймете, да, по логотипам, кто туда вкладывается. Но это что касается маленьких. Почему такой большой призовой фонд у The International? Дело в том, что в течение года, ну, сейчас коронавирус, поэтому даже два года, по-моему, не было, в течение года люди в игре донатят свои деньги, покупают, ну, вносят, да, деньги в игру и покупают себе какие-то косметические штуки. Красиво одевают своих героев и так далее. И
скины! Да?
Да, 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 именно так. Формируется огромный фонд. Valve формирует этот фонд, и он в течение года вырастает действительно до неимоверных высот, а потом просто его разыгрывают на соревнованиях.
Да, понятно. Что же делать? То есть мне только что делать непонятно. Вот сейчас выходные начнутся, какие-нибудь вынужденные каникулы. И что делать? Препятствовать?
Знаете,
не препятствовать?
Как-то написала одна хорошая компания в своей игре. Она написала: «Все хорошо, даже наша игра, но в меру».
В меру, да. А как о миру определить, тоже непонятно. Спасибо вам огромное, Александр. Да, да. Спасибо. Сынок, что же ты все уроки делаешь? Иди хотя бы поиграй, пишет нам Вячеслав Гармай через YouTube-трансляцию. Спасибо всем, кто пишет нам на YouTube и смотрит YouTube. Так, звонки. 7373948. Наши победили. Это стало, там прозвучало, и даже Владимир Владимирович поздравил. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да.
Вот касательно этой игры и индустрии вокруг нее, хотел сказать еще пару слов, что бывший одноклассник моего сына, тоже его зовут Дмитрий, Дима Корчевинин, может быть, он слышит сейчас, он является достаточно популярным в этой среде комментатором.
Индустрия сверху. Тот, кто комментирует, там не хуже спортивных, ну, традиционных комментаторов. Да, эти матчи комментируют.
Нужно быть в курсе всех нюансов игры, представляете себе, да? То есть даже может предугадывать какие-то ходы. Вот он ездит на соревнования, на международные соревнования. Ну, когда это было, сказать.
Да.
Вот по поводу этого финала, который только что прошел, он тоже был ведущим в московской студии. То есть я к тому, что вокруг собственной игры, да, начинает вот, возникать масса таких надстроек, и, в общем-то, молодым людям можно зарабатывать не только играя, но и как-то вот...
комментируя.
Доводя до остальных там, слушателей, зрителей какие-то вещи. Вот это...
А ему за то, что он ведет хорошо где-нибудь на Твиче, где это происходит, на Твиче или где-то там уже в специальных местах, вы не знаете, где, на какой площадке это происходит? А ему туда деньги отправляют вот за то, что он просто хорошо рассказывает, просто благодарные слушатели, да?
Я интересовался, так сказать, но знаю, что очень-очень-очень достойная, адекватная зарплата у нас. Московских наших
оценок. Вот, да, да. Спасибо вам большое за такой штрих и дополнение. Спасибо. Какая чушь! Я в шоке, пишет 77-й. Вот такая чушь. Будьте в шоке, дальше пребывайте. Ну вот новый мир приходит на смену старому. Точнее, не на смену, они как бы сейчас в параллели существуют. Ведь это не отменяет старый мир. Старый мир там же, все там же. Ролан Гаррос, все прочие состязания, взносы членские, Олимпийский комитет, все продолжает существовать, но просто параллельно рядом существует еще другой спорт. У меня коллега какой-то виртуальный меч продал за 35 тысяч, а еще толпа халдеев слуг суетятся вокруг геймеров, пишет вечно недовольный Вячеслав Мороз. Сейчас про халдеев два слова скажем, тут от Бастрыкина у нас. Мелькнул его портрет на трансляции, случайно, но мы его просто заготовили. Сейчас в конце по Бастрыкину немножко пройдемся. У нас, да, еще сейчас 11-й год. Почему 11-й? 7373948. Давайте последний звонок на эту тему и дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Спасибо вам за хорошие передачи. Ну, я в плане похвальбы, а действительно за неравнодушное отношение к темам обсуждаем. Просто импонирует ваш стиль. Я иногда слушаю не вот саму суть, а вот стиль ведения вашей передачи.
Спасибо вам большое, что слушаете.
Есть такой момент, вот это поясняется, вот перед перерывом звонил такой упертый коммунист, вот Евгений, он всегда вечно сторонник этого вечно зеленого трупа в мавзолее. Он говорит, вот все плохо, вот раньше было хорошо, все плохо. И вот и нет им вакцина, не вакцина. Вы ему так доброжелательно пытались объяснить, да не так все считается. Нет, человек вот на своем стоит. Вообще-то вот эти люди, они сами, вот как они врагов народа называли, они сейчас есть враги народа.
А вы решили про вакцинацию сейчас поговорить?
Да, чем хуже в стране, тем лучше, вот у них, понимаете?
Я вас поняла. Я такой, вы знаете, я думаю, что я верю, что все хотят всего хорошего, на самом деле. Нет таких, кто хотел бы плохо. Все хотят хорошо. Сейчас дети сначала научаются стрелять, а потом уж читать, значит, и много смешных смайликов, смех сквозь слезы шлет нам Наталья через YouTube. А иногда только стрелять, судя по грамотности в интернете, пишет Ирина Круглова, парируя. Давайте, ну что, еще про CSGO, который тоже будет сейчас соревнование. Там всего 2 ляма разыгрывают долларов. В это время мне тут напоминают, что биток махнул вверх, и сейчас он достиг отметки 63 212 долларов за биткоин. Я именно на этом уровне примерно купила 105 тысячных сатоши. Когда-то прямо у вас тут перед изумленной публикой успела забыть пароль, все я, ну, то есть я прям по классической схеме, но я немного денег потратила, вот, и я теперь планирую вспомнить пароль и купить еще, когда он пошел вверх. Но это очень глупо, не делайте так. Давайте посмотрим, сменим тему, да, и послушаем, как Бастрыкин ведет свои совещания. Надо сказать, что тон у него вполне благожелательный.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так. Возвращаемся, значит, я уже почти полностью погрузилась в игры, в компьютерные, но возвращаемся в жестокую реальность. Значит, Бастрыкин пришел распекать, там у него, значит, докладывают его подчиненные, и он лейтенанта спрашивает, ну, там, в общем, были жалобы на подчиненных, и он под запись, я так понимаю, что это официально велась запись, да, и он, вот послушайте, что он говорит лейтенанту, на которого пожаловалась женщина, которая решила, что ее, ну, просьба проверить смерть сына были проигнорированы, я так понимаю, в этом сюжет весь. Слушаем.
Лейтенант, ты где родился? В городе Анапа, Краснодарского края.
О, лицо у тебя оттуда. У меня там родня. Я понял, что ты откуда с юга. А как ты оказался у нас тут, на северах?
Учиться приехал. Потом остался. Работать.
А что не поехал обратно на родину, на Кубанщину?
Город понравился. Санкт-Петербург, область. О. Решил остаться здесь.
Ну ты же не играешь, это же видно. По поведению, по лицу и по внешности. Там у меня кубанская родня с юга. Я горжусь ей, но там все вот так. Ленинград понравился, город понравился. Раньше тебя близко не подпустили бы. А сейчас можно бы. Да еще с факультета экономического почему-то записался к нам сюда. И толк от тебя. Вот поезжай к себе обратно туда, на Кубанщину, к казакам. И расскажи, за что тебя уволили отсюда. Они тебя наставят опустить на гаечку. Они же спины пройдут, как это было раньше. Но видно же, ты не наш, не питерский. Потом ведешь себя так.
Да, вот и, значит, из отдела кадров следователя увезла скорая. А там, значит, дело в том, что в прошлом году отравился газом человек. По мнению матери отравившегося его сына сгубила бывшая невестка. Результаты экспертиз говорят о несчастном случае. Бастрыкин вот таким образом поговорил. Человека увезли и на скорой. Я не знаю, как его состояние сейчас, потому что прошел, я так понимаю... На самом деле, первые сообщения были еще 15 числа. Вот расшифровка и звук появился сейчас. И у меня к вам вопрос. Насколько профессионально поведение Бастрыкина? Ну, вот к вам как кажется, как руководитель, правильно он все говорит или нет? Можно так, таким образом оценивать сотрудников или нет? По происхождению, по Краснодарскому краю, я не знаю. 7373948. Мне кажется, что он мог бы как-то, ну, отреагировать. То есть, хотя, не знаю, реагируя, наверное, признаешь ошибку, наверное, это не в его правилах, может быть, я не знаю. Он как бы выступает как хороший человек на стороне народа, на стороне пенсионерки, которая не верит в смерть сына в качестве несчастного случая. Но что он говорит? Вас бы раньше на пушечный выстрел бы сюда не подпустили, да? Значит, почему? Почему, значит, так оказалось, что вы здесь? 7373948. Видите, азиаты подпирают. Теперь еще Краснодарский край. Езжайте обратно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, как он?
Прям родная тема. Прям вспомнил.
Часто такое слышали?
Вы знаете, дело в том, что отношения между начальниками и подчиненными вообще во многих, так сказать, таких, скажем так, мужских коллективах, типа правоохранительных органов, они, в общем, абсолютно, так сказать, ну, такие нормальные, рабочие. И вот эти вот, как бы то, что мы пытаемся сейчас проанализировать, мы контекста не знаем. И очень часто, я вам могу сказать, вот, да, приходилось говорить не очень приятные вещи своим подчиненным в свое время. И это было связано именно с тем, что люди не оправдывали то место, на которое их, ну, что называется, вот судьба привела. И вот, вы знаете, я думаю, что там все-таки, так сказать, основной вопрос заключался в том, что не дорабатывал молодой человек, и вот таким вот образом его, так сказать, начальник, ну, будем так говорить, покритиковал. Я, кстати, не знаю, закончилось ли это увольнением. Очень часто такие беседы заканчивались просто такими беседами.
Ну, вот, а вы бы, если бы вы были в качестве подчиненного, вы бы остались? Ну, просто почему именно об этом идет речь? Откуда человек приехал? Почему? Какое у него лицо? Не знаю.
Слушайте. Объясняю, почему я бы остался. Потому что речь идет о том, что если человек, если человеку большой начальник говорит такие вещи, то никакого юридического основания увольняться не возникает. Если человек сам решил уволиться, сам решил написать заявление, так сказать, по собственному желанию, это его решение. То есть его, условно говоря, вытеснили, убедили в том, что он никакой. А если он за себя, как говорят у нас в Одессе, много знает, то он бы сказал: дядечка, руководитель, вот вы мне предъявите конкретные претензии, я с конкретными претензиями пойду и уволюсь. А пока вы просто рассказываете о том, что, так сказать, у меня есть недоработки, да, есть недоработки, есть дисциплинарная
практика. Нет, он рассказывает не про недоработки, ну, он рассказывает о том, что ты лицо у тебя такое.
Я говорю, вы контекст, вы поймите правильно, вы контекст, мы не слышим контекста. Мы не знаем, одна ли это беседа или три. Мы не знаем, из конца в начало это нарезка или еще где-то. Но я вам
могу сказать... Ну, в общем, вам кажется, что это имеет значение. Да мне кажется, что все равно.
Вы знаете, это очень серьезное имеет значение по одной простой причине. Потому что если человека пристыдили и как-то так по общему случаю покритиковали, и он побежал увольняться, то это значит, у него, как говорится, какое-то рыльце в каком-то пушку может быть.
Ну, может, он не уверен. Да. А может, у него синдром самозванца.
Может такое быть.
Спасибо вам большое. Спасибо. У нас много звонков, хотя одна минута осталась. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Начну с того, что на самом деле, как экономист мог оказаться в следственных органах, крайне непонятно. И здесь, наверное, надо было Бастрыкину заострить вопрос на кадровой службе, которую экономиста допускает к работе юриста. Дело в том, что две профессии в нашей жизни, это юристы и врачи, они решают судьбы людей. Но какой экономист может распознавать законы?
Но там тоже на экономическом, ну, в Финеке, по крайней мере, был юридический факультет. Но спасибо вам за звонок в любом случае. Вы Мы вас услышали, 20 часов 59 минут уже, все заканчивается. Неважно, какой был контекст, но такое было бы, если бы произошло у нас в Германии, руководитель бы уже давно уволили, пишет Дмитриус. Елена пишет, Бастрыкин предложил сотруднику ехать на родину, а сам-то он разве москвич? Нет, из Пскова, но он себя почитает ленинградцем. 21 час, с вами была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь. Завтра в 8 вечера на этом же месте, в этот же час. До завтра.